Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передач «Беседы о вечном» я вам представляю настоятеля прихода во имя святого страстотерпца царевича Алексея города Среднеуральска, священника Владимира Первушина. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Благословение Господне на вас.
Знаете, я сегодняшнюю нашу с вами встречу хочу начать с простого вопроса. Что с нами происходит сегодня?
Наверное, сопротивление, какое-то нежелание покаяться. Все вокруг говорит нас: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что-то внутри не дает нас, сопротивляется всему этому, не хотим. Отсюда и страхи, и все остальное. Как вот вера без дел мертва, так и любовь без дел мертва. Если человек чего-то боится, значит, у него нет любви. Как если смотреть, если мама любит своего ребенка, ну, мама, папа, без разницы, родитель, ты готов жизнь свою дать. И как-то если опасность угрожает его чаду, ты готов накрыть своим телом, то есть самому погибнуть, ребенка спасти. И никакого страха нет. Потому что это безусловно, это естественно, любовь. И если мы чего-то боимся, значит, у нас нет любви. Все просто.
А нет, как это можно доказать людям, что если мы боимся, у нас нет любви?
Зачем доказывать? Есть Слово Божие, Священное Писание. Все написано, нужно сверять. Как говорится, здешние были благомысленнее фессалоникийских, ежедневно сверяя с Писанием, так ли оно? Вот все наши события, личные события, события в обществе происходящие, в жизни нашего города и так далее, страны, сверяться с Священным Писанием. Зачем доказывать, если все за нас давным-давно все доказано и объяснено? Имеется в виду неверующим, что ли, что-то доказывать? Ну, мы живем в разных вселенных.
Объяснять.
В разных вселенных мы живем, что можем доказать?
Но ведь все равно, ведь отец Владимир, Господь говорит всем: покайтесь. Они не открывают, ну, да, Евангелие. Да. Ведь все монахи, старцы сегодня призывают человечество обратиться к покаянию. Угу. Вот поэтому я вас спрашиваю, как таким людям можно говорить?
Неправильно воспринимается в том, вот, не только неверующим, почистые верующие, неправильно воспринимается вот этот призыв: покайтесь. Воспринимают, что вот покайтесь, это якобы почувствуйте себя виноватыми. Что-то вот такое, как возложение вины на себя какое-то примите. Вовсе нет. Покайтесь — это значит изменитесь. Измените образ своего мышления, станьте другими людьми. В этом смысл. Если тут такое понимание есть, я думаю, и неверующий человек точно поймет, что ему есть чем покаяться, есть куда измениться. Почему? Потому что все меняется. Река не стоит на одном месте, в том числе река нашей жизни. Мы все меняемся. И в какую сторону меняться?
А вот вы думаете...
Хороший или плохой?
Отец Владимир, все-таки какие-то процессы происходят вот с этой ситуацией в человеческих душах, в человеческих,
конечно,
сердцах?
Конечно.
Происходит.
Потому что миру христиане не нужны. Миру нужны потребители. Жадные потребители, которые будут постоянно покупать продукцию, покупать, кому-то приносить прибыль и прочее. А люди с христианским мышлением не нужны миру, поэтому мир всяко развращает человека, чтобы человек именно таким стал, боязливым в том числе, трусом, предателем и прочее, прочее. Такое вот развращение происходит. Ну, конечно, мы призваны к этому противостоять, потому что вы свет миру, говорит Господь, должны миру светить.
А вот в сердцах и душах людей неверующих что-то происходит?
Конечно.
Не у христиан?
Да, все меняются. Так вопрос, в лучшую сторону люди
происходит?
Меняются? Ну, скорее всего, развращение дальнейшее. Оскверняющийся да осквернится еще.
То есть надежды нет на покаяние?
Нет? Господь всемогущий. Зачем нам нужен такой Бог, если Он не всемогущий? Наш Бог всемогущий, поэтому всегда с дерзновением к Нему обращаемся, чтобы Господь, если речь идет о наших ближних, близких там и так далее, конечно, обращаемся к Нему с дерзновением, чтобы Господь как-то повлиял на сердце этого человека, смягчил его, как некогда Моисей молился за фараона, чтобы у фараона что-то с сердцем там произошло. Господь может повлиять на сердце человека. Также мы можем молиться, обращаться к Богу, чтобы Господь изменил сердца наших близких. Можем, если не забываем про это.
Но нужно не забывать еще о том, что если ты сам свои грехи не очищаешь, то, наверное, бесполезно молиться за своего близкого.
Спаси сам, и тысячи вокруг тебя спасут.
Ничего не
происходит. Для своей души ничего не сделал, то что ты можешь сделать для души другого человека? Если сам пребываешь во мраке, как ты других приведешь к свету? Если сам любви не умеешь, как других к любви приведешь, естественно. Это азы, что называется, духовной жизни.
Вот сегодня все равно мир встряхнулся от того, мне кажется, что почувствовал даже вот это оскудение любви в самих себе. Вот это как раз, наверное, то, о чем сегодня человек способен, в том числе, и задуматься. Да. Мы не умеем любить.
Даже,
мало того, что мы не умеем, а мы боимся,
да.
боимся любить. Почему так происходит? Почему человек боится душу свою положить за ближнего?
Ну, чем ближе к последним временам, тем более эти процессы будут развиваться в обществе. Что в последнее время оскудеет даже естественная любовь между близкими, любви, любовь детей к родителям, родителей к детям и прочее. Естественно, казалось бы, но это оскудевает. Оскудевает вообще любовь к человечеству. Если мы больше заботимся о бродячих кошечках, собачечках и прочее. Сколько бродячих людей, мы про это не думаем. Это сами виноваты. То есть собачьих кошек жалко, и прочих енотов, которые по улицам бегают, человека не жалко. То есть, ну, это противоречит вообще всему живому природе, потому что в природе свойственно, когда о своем виде заботятся, волки заботятся о волках, и прочие обезьяны об обезьянах, а человек все дальше и дальше от этого становится даже. Не то, что от образа Божия, от образа человеческого все дальше отстоит. Это такие процессы. Второй закон термодинамики. Энтропия, все разрушается вокруг. Стремится к хаосу.
Ну вот смотрите, к нам все это время обращались и обращаются монахи разные, иеромонахи, старцы, которые еще остались. И они нам говорят о том, что не бойтесь.
Ну да, да.
Не нужно бояться.
Да,
и в то же время, вот объясните, почему мы не должны бояться, и объясняют нам, что нам нужно только покаяние сегодня.
Да.
Вот нужно покаяние и ничего не бояться тогда.
Ну, потому что если мы чего-то боимся, то в этом не только любви, но и веры нет, как таковой. Потому что вера же начинается с доверия, как у психологов есть такой эксперимент, да, что нужно упасть и не бояться падать, потому что сзади твой партнер тебя поддержит. Такой вот есть эксперимент на, на выработку доверия в коллективе, там, в группе, такие тренинги такие проводятся. Естественно, если ты веришь Богу, то ты доверяешь ему в первую очередь. То есть мы живешь без всякой боязни, что он тебя не поддержит в случае, там, если что-то такое случится. Там полностью нужно верить в свою жизнь Христу.
Это очень сильная должна быть вера. А люди боятся скорбей и искушений.
В этом и есть смысл покаяния. То есть изменение себя. Изменение своего мышления, изменение своего сердца. Изменение образа жизни своего, чтобы этот образ жизни, свое мышление и жизнь стало угодной Богу. В первую очередь. В этом и есть смысл.
Ну вот.
Покайтесь, ибо приблизится Царство Небесное. Господь близок, как никогда. То есть нам уже не нужно делать какие-то там, как древним иудеям, множество каких-то движений. Господь уже настолько близок, что нам просто нужно сделать один шаг в сторону Его практически. В этом смысл. Что вот все вокруг насыщено Христом. Все и во всем Христос. Ну вот у нас такое-то движение должно быть. Или мы в страхах своих сидим, вообще ни одного шага, ни пальцем даже не пошевелим. Как мы вспоминаем про блудного сына. Как он заставлял себя идти, сколько вот у него было, примут ли его,
отцу.
Ждут ли его вообще, нужен ли он вообще там. Но он все равно шел, осознавая свое недостоинство, что не стоило бы ему вообще идти, если ты сказал отцу, что ты мертв для меня, дай мне, что мне положено. Что хорошее могло ожидать? Тем не менее идет. Вяло спешит, а Господь бежит ему навстречу. В этом покаяние. Стремление к Богу, движение к Богу. Должны к Нему идти. Не раздумывая о том, какое плохое, неплохое, хорошее, нехорошее. Что я сделал, что я не сделал. Если мы будем об этом задумываться, мы шага не сдвинемся, как та самая сороконожка, которая спрашивает, а как вот ты своими сорокалапками передвигаешься всеми? И так все у тебя хорошо получается, задумывалась сороконожка и не сдвинулась с места. Если мы будем задумываться о том, достойны мы, недостойны, ждет нас, кто не ждет в храме. А вдруг меня батюшка с исповеди выгонит, вообще из храма, иди отсюда, грешник, скажет, нет. Об этом будем думать, мы шага не сделаем. Не будет покаяния вообще никакого.
Вот покаяние и раскаяние – это тоже две разные вещи.
Разные, абсолютно разные.
Объясните, вещи. Пожалуйста.
Раскаяние – это сожаление
о содеянном,
да. О своих каких-то поступках, мыслях, словах, делах и прочее. Об образе жизни у кого-то, если это укоренилось в ком-то. А покаяние – это изменение. То есть человек больше так не делает, стремится больше так не делать, стремится больше так не говорить, так не думать, так не поступать, так не жить. В конце концов, в этом. То есть раскаяние – это лишь только начало. Если кроме раскаяния ничего нет, то, собственно, можно сказать, что вообще ничего нет. Потому что Ипошет Иуда повесился, да, то есть раскаялся Иуда, но покаяния-то не было. Сожаление только, да. Он понял, что он поступил неправильно, а покаяния не было. Поэтому кроме раскаяния еще должно быть покаяние. То есть желание изменить свою жизнь и больше так не поступать.
А вот смотрите, на исповеди часто священник говорит прихожанам, а у вас нет покаяния. Вот у нас получается с вами только беседа.
Да, да.
И так часто бывает.
Бывает.
Вот какие советы вы можете дать кающемуся человеку, который вот не научился еще покаянию, и который вот действительно понимает, что ведь сколько вот хожу на исповедь, рассказываю что-то там, а на себя обратиться,
да,
решимости-то нет.
Себя виноватым надо считать.
Да, нет решимости. Грех сладок.
Следовать святым отцам, жития, если их изучать, то виноватым во всем. Что-то где-то упало, я виноват. Ну, это идеал, конечно. А вот так в человеческих отношениях, если человек будет думать, вот это, да, это путь покаяния. Если человек увидит свою вину, увидит, что он действительно что-то не так сделал. А иначе всегда разгневался, то гнев мой праведен. Я разгневался против какого-то грешника такого плохого. А я вот такой вот весь хороший. Это, естественно, какое же покаяние-то? Тут раскаяния даже нет, не то что покаяние. То человек понимает, что, ну да, раздражение, гнев там просто... Страсти такие, понимает, что согрешил. Но ни раскаяния, ни покаяния нет. И это по человеку видно, естественно. Что если бы случилась такая ситуация, он снова поступил бы точно так же. Ничего бы не изменилось.
А вот если человек работает над собой, вот над своей духовной жизнью, да, но грех через какое-то время снова возвращается к нему. И человек очень переживает об этом, что он вот опять допустил это в свое сердце.
Может даже случиться так,
сокрушается.
Ну да, ну это хорошо, что есть сокрушение. Вполне может так случиться, что всю жизнь один и тот же грех человека преследует.
И как он будет какой-то с грехом?
Какой-то промысел Божий. Ну, вот все равно как-то Богу доверять нужно, что Господь любит такого человека. И с таким грехом, и с такой жизнью. Такой крест у человека.
То есть вот нет сил расстаться с каким-то грехом.
Ну.
Но вы знаете, как бывает? Вот если у человека какой-то грех происходит, вот я просто это даже по себе знаю, и по своим детям еще, когда в молодости совершенно не была воцерковленным человеком, и о Боге только с иронией говорила и думала... И понимала, вот мы, кстати, с вами задевали эту тему, но так было. То есть, если ты, например, что-то делаешь плохо, совершаешь какой-то грех, ты понимаешь, что у тебя просто потом начинают очень сильно болеть дети. Вот это мой опыт. Я это точно знаю, что так бывает. Так было. И получается, что, вот как вы говорите, человек живет с одним грехом, угу. который его преследует всю жизнь. Вот, и у него нет сил расстаться, например. Там, каждый знает свой грех, свои грехи. И получается, какая внутренняя борьба у человека, когда он... Вот опять вот эта чаша весов, да, когда ты понимаешь, что вот, ну, нужно что-то с этим делать, нужно на самом деле, иначе завтра, ну, просто элементарно, заболеют твои дети или что-то с ними случится, может, страшное. И вот на какой-то момент человек раскаивается, а потом снова этот грех в нем вырастает. И вот он всю жизнь ведет вот такую борьбу, как бы за себя и за детей. Своих, потому что дороже, но ничего нет твоих детей в этой жизни. И бьет именно по ним твой грех. Конкретно совершенно.
Ну, бороться все равно нужно продолжать. В любом случае случаются падения, но падение это не повод валяться. Упал, встал, дальше иди. Нет гарантии, что ты снова не упадешь. Что так и будешь идти.
И ты просто понимаешь, упал, встает, что это вот идея. На грани ты себя, когда уже начинаешь вот отслеживать свои вот эти страсти, и понимаешь, что ты находишься на грани. Вот что ты можешь согрешить, а можешь не согрешить.
Ну да, вся жизнь так. Выбор каждый раз перед нами. Каждый момент нашей жизни перед нами выбор. На какую сторону склониться? Да. Вся жизнь из таких вот выборов состоит, каждая секунда нашей жизни.
Но пастыри нас все-таки должны утешать.
Ну да.
Утешать. И хочется все-таки, как вот нам тоже батюшка говорит, не унывайте. Всегда да. нам говорит, не унывайте. И вот взять и сказать себе, вот когда хочется плакать, да, человек, вот это очень как бы бывает полезно поплакать, честное слово. А человек да. говорит себе, а я не буду унывать. А что такое случилось? И возьму, вот сейчас почитаю Евангелие, посмотрю, обязательно подкрепление какое-то, Господь меня утешит.
Потому что в любом случае Господь не посылает нам этих искушений сверх сил. Все эти искушения нам по силам.
Ну, люди же умирают.
Ну, естественно, да.
Не выдержал искушение и умер?
Ну, нет, искушение же умер.
Как знать, от чего? Не справился, умер от горя.
По желанию,
мы же знаем это, что человек может умереть от
горя. В какую сторону мы склоняем свои желания? Говорят, сила воли. Говорят. Не воля, а желание. Правильно говорить. Потому что волеть – это значит желать. Чего мы, в конце концов, желаем? Мира с Богом или вот каких-то временных там удовольствий или еще там чего-то такого?
Вот, отец Владимир, когда мы говорим о мире с Богом, опять же, можно об этом говорить только тогда, когда человек хоть когда-то в жизни этот мир с Богом почувствовал. А когда у человека нет этого, вот я не понимала никогда, что такое, вот когда люди говорят, или прочитаешь в книге, «И Господь тебя утешит». А сейчас я понимаю, что это такое, как утешать может Господь.
Ну, с этого начинается вера, со встречи со Христом. То есть, если этой встречи со Христом не было у человека в жизни, то у человека просто привычка к православию. То есть, ну, вот, в нашей деревне вот так положено. Красить яйца там, еще там прочее, вербочки стричь и так далее. То есть, такой вот комплекс ритуалов, окружающих нашу жизнь. Просто привычка к православной культуре у человека, а веры как таковой нет. Что вера начинается со встречи со Христом. А кто только со Христом встретится, мир-то сразу и будет. И я думаю, встреча со Христом это запомнится на всю жизнь.
А как встретиться со Христом?
Ну, не на улице, где-то там, постилая веточки. Лично каждый в жизни своей знаком со Христом. И ты понимаешь, что вот это оно и есть. Что это вот тебе Господь говорит. Это Господь коснулся твоего сердца. Все стою у двери и стучу. И кто отворит мне, пойду к ним, буду вечерять с ним. Наше сердце пока стучится, ты, Господь, в него стучит.
Многие же ведь люди спрашивают, а я вот Бога в своей жизни не знаю. Как его узнать?
Ну, а искал ли ты его? Вот он вопрос. Если человек искал, то рано или поздно он его находит, встречается с ним. То есть он чувствует, что это вот оно и есть, что встретил Христа. Если искал, то что человек ищет? Если человек ищет Христа, он его находит. А если человек ищет себе причины не искать, он находит причины не искать.
Не как, хотят люди
да,
жизни.
Это самая поляна.
Да.
На ней и нектар есть, и экскременты животных. Кто что ищет? Кто к кому подобился, пчели или мухи, то и находится. Кто-то стремится в храм и находит в нем Бога. А кто-то не хочет в храм и находит причин туда не идти. Находит попов на мерседесах, находит там каких-то злых бабушек, не прочие там яхты, часы. Находит кучу причин, чтобы не идти в храм. Что искал, то и нашел. Искал Бога, нашел Христа. Искал для себя причины и основания не искать, не идти в храм. Естественно, их нашел. Кто что ищет, то и находит.
Вот, отец Владимир, мы слышим все время вот эти призывы церкви к покаянию. Но внутреннее чувство мое подсказывает мне, что народ не покается.
Ну, не за весь народ, говорим же. Кто-то откликнется, кто-то покается, кто-то нет. Господь же не просит за всех, за весь мир, а только за тех, кого Отец дал. Вот ведь не все вновь в ковчег вошли. Ну и много-много-много таких библейских образов, которые говорят, что не обо всем человечестве мы говорим, когда говорим о спасении.
Я всегда думала о том, что если Господь говорит «покайтесь», то Он обращается ко всем, ко всему человечеству.
Призыв-то ко всем, потому что Господь и любит всех. Но все ли любят Христа? Все ли хотят к Нему идти?
Ну вот получается, что если они, если как бы Господь всех любит, а они не хотят каяться, значит, Он их уничтожает, как уничтожал города.
Господь по любви к нашим близким, к нам,
и эти люди идут
всем
в ад.
Прочим, да, то есть хочет именно добра и блага. И если кто-то ненавидел Христа, прям вот люто ненавидел Христа, будет ли ему хорошо в вечности с ним?
Нет.
Его по,
место
по благу
в аду.
Же к нему, да, в другом месте, где нет Христа.
В другом месте.
То есть да, даже ад — это проявление любви к этому человеку на самом деле.
Почему?
Потому что Господь любит его. И даже ад создан для любви. По любви к этому человеку. Если он, ему,
может,
не,
там вечно
если
будет.
Ему ненавистны вот эти верующие люди, то есть угу. Вот прямо вот порвать, расстрелять готов, взорвать храмы готов, там все прочее. Как же ему в вечности-то будет с этими людьми, с этими храмами, с этим Богом, с этим Христом? Это где-то другое место, где нет этого. По любви же к нему и ад создан, к этому человеку. Может, там ему легче будет? Может, там ему лучше будет,
а
когда не будет
такое,
вот этого,
батюшка,
что его ненавидит.
Ад?
Вот это ощущение богооставленности.
Почему он как, тоже создан по
Льюис,
любви?
Как Льюис говорил, вот эта дверь заперта изнутри. Человек сам себя там запирает. Отгораживаться от мира с Богом. То есть Господь с той стороны стучит в его сердце. Все стою у двери и стучу. А человек не отпирает. Он заперся, и все. Ну, как он может попасть туда, если он сам заперся? Господь же не разбойник, не будет подкопы делать, ни в окно не полезет. А вот человек вот так вот живет.
Ну, а человеку хорошо там?
Да, вряд ли. Вряд ли. Хорошо. Ну, так еще хуже будет ему.
В рай он не попадет. В аду он мучается, душа его вечна. То есть что такое вечно мучиться?
В физике такое понятие есть — биметаллическая пластина. Это два металла разной теплопроводности, спаянные вместе. И при воздействии на них тепла отгибаются. По этому принципу сделаны предохранители. То есть когда происходит перегрев, пластина отходит, металл его изгибает, и контакт размыкается. Вот так же человеческая душа, если она срослась с грехом, то чем ближе она к Богу, чем ближе она к Христу, тем больше начинает коробить, изгибать. Как человек заходит в храм, ему плохо в храме, его что-то тянет на улицу, у него ноги начинают изгибать, как это самое.
Запах ладана не выносит.
Конечно,
совершенно.
Все плохо. попы длинногривые, что-то там говорят непонятное, что-то бубнят, прям вот все плохо, все ненавистно. Ушел на улицу, все хорошо ему. И вот, может быть, ему подальше от Бога куда-то, в какую-то такую сторону, как можно дальше. Конечно, Господь и там есть, Он вездесущий. Ну вот что-то такое, какое-то для них место, вот по любви к ним Господь им оставил. Потому что для них-то не будет рай. Плохо им будет в раю.
Ой, я помню, наверное, лет 10 назад я тоже задавала такие вопросы священникам. А вот есть немощные люди, старые люди, которые, ну, они действительно немощные, то есть они в храм не могут ходить. Даже вот уже их ноги, никто их туда не сводит. Они вот сами сидят как бы в своей келье и что-то там молятся. И раньше-то особо в храм не ходили. Ну, вроде молятся как бы за детей. И покаяние мы не знаем, какое у них. Вот мы читаем, что и таким людям Господь место свое найдет в своих обителях.
Ну да, на каждого человека будет свой суд. Но...
А есть только рай и ад. Третьего ничего нет. Нет. Вот нет, видите, как должен
или
человек.
Или есть чистый, или есть нечистый. Или есть... С Богом или есть без Бога?
Бога вообще нету, нету, да, да, нет.
Нету мира с полубогом.
Остальное, да, от лукавого. То есть вот нет, вот такая категоричность. Да, либо нет. Рай, либо ад.
Может, помните храм великомученицы Татьяны у нас был при музее архитектуры?
Конечно.
И вот там женщина приходила, с двумя палочками передвигалась она. То есть у нее был артрит в самой крайней степени, когда уже некроз суставов идет. Там... Не то, что движение, а даже в состоянии покоя страшная боль у человека. Но, тем не менее, эта женщина во время Великого Поста, когда на службе очень много поклонов положено по уставу, тем не менее, она вместе со всеми эти поклоны совершала. То есть ей было больно, рядом стоял муж ее, плакал, тоже старенький такой дедушка. То есть ей больно было за нее видеть, как она все это делает. Тем не менее, она все это делала. То есть, вот мы говорим про немощи. И вот и каждый раз, когда мне говорят про эти немощи, что вот я не могу, у меня ноги болят, я каждый раз вспоминаю эту женщину. Можешь, на самом деле. Но не хочешь. Желания нет.
Вот митрополит Антоний Сурожский тоже очень много говорит о решимости человека.
Да.
Поверить, что нет этой решимости. Святитель Феофан Затворник. Ну, это постоянно все, нам все, об этом
все вместе,
тоже.
Да.
Говорит.
Решимость это
как некий, почему так, как грех так сладок?
Плод любви и веры — это решимость. Как вспоминаем уже про опасную ситуацию с ребенком, да? Отец и мать, не раздумывая, своим телом накрывают ребенка. Сразу решимость возникает. В считанные доли секунды. Без всяких раздумий, без всяких размышлений. Человек бросается лицом к этой опасности без всякого страха. Сразу решимость появляется. Тут же так же и здесь, в делах духовных.
А сегодня ведь даже такое есть, когда родители не любят своих детей.
Да.
Скудевают. Мы это уже просто совершенно любовь, да, открыто говорим, как они относятся
и
к ним,
напротив,
как они их ненавидят, как
дети,
они их бьют, унижают.
И дети также отвечают родителям своим. Да, какое же почитают отца и мать. Естественно, тут какие могут быть заповеди? Какой может быть мир с Богом? Если это вообще противоречит естественной природе. Уже даже человеческого-то нет ничего. Пропадает даже простое человеческое в людях. Да? Такое вот развращение в сегодняшнем мире.
Но все-таки, отец Владимир, что-то вы должны сказать в утешение нам.
Ну, Бог любит нас, самое главное. Любит, что до того, что...
Даже в таких развращений.
Да, что Он стал человеком, претерпел за нас все страдания, лишения, страсти, крестная смерть. И в конце концов воскрес же за нас, чтобы нам вместе с Ним потом воскреснуть. Ради нас победил, наша же немощь. Говорит нам: не бойтесь, ибо я победил мир. Каждый раз вот все у нас, все в нашей жизни вокруг окружено Его крестным знаменем. Везде у нас крестики, на теле крестики, на всех косяках крестики. Все везде крестом Христовым у нас покрыто. Каждый раз мы, глядя на это, должны вспоминать, что сделал для нас Христос. Насколько Он нас любит. Это, по-моему, самое большое утешение, которое может быть для человека, что Бог любит нас, какими бы ни были. Как бы далеко бы мы свою страну далече бы не уперлись, и как бы не погрузились бы в это в корыто со свиньями вместе, все равно Бог любит
как
нас.
Как вы сегодня сказали совершенно замечательно, что сегодня, как никогда, Бог к нам близок.
Да, да.
Вот просто мурашки по телу.
Потому что чем больше умножается грех в нашем роде, в нашем человечестве, в нашей культуре, везде, по всему земному шару, настолько же умножается благодать Божия. Потому что всегда, как уже не раз прозвучало, что Господь не посылает искушений сверх наших сил. Значит, по тому греху, который вокруг нас, столько же благодати, можно судить. Сколько много греха, значит, столько же много благодати рядом. Потому что Господь пришел спасти грешников, а не праведников. И грешников же пришел призвать на покаяние, но не праведников, которые не нуждаются во враче. Поэтому столько же благодати вокруг нас, которая вот просто вот изливается вокруг большими потоками. Просто нужно сделать свою душу способной принять эти потоки благодати. А Господь всегда с нами во все веки. Аминь, что называется.
Вот еще скажите, пожалуйста, вот совсем уже в завершении нашей программы, какие дела любви может сегодня совершать человек вот в этой ситуации?
Ну, во-первых, нужно молиться Господу, чтобы Господь послал эти дела.
Дела любви, чтобы послал.
Да. Чтобы понять, что не я по своей воле что-то там делаю хорошее, кажется, что я делаю что-то доброе, но сам тебе может оказаться вовсе не добрым делом-то. А молиться Богу, чтобы Господь послал. И помолившись, быть в состоянии некого такого ожидания. То есть, если ты просишь что-то у Бога, значит, нужно быть уверенным, что Господь тебе это даст. И вот когда после молитвы человек находится в этом состоянии ожидания, то это действительно происходит. Господь посылает просимое. И человек уверен, что именно Господь посылает ему вот эту ситуацию, вот этого человека, вот это дело, вот это что-то такое прочее. Просто само сердце уже подскажет, что это Господь тебе посылает. Вот эти дела любви. Уже делаешь их, не сомневаясь. Господь говорит, просите. Да ну вы ничего не просили во имя мое. Просите и обрящите, дабы радость ваша была совершенна. Совершенна радость, потому что мы действительно видим, что это от Бога. Действительно видим Бога в своей жизни. Что Господь в нашей жизни что-то совершает. И тогда действительно радость наша не просто легкая какая-то радость в виде какой-то мимолетной улыбки, а настоящая душевная радость. Все прямо. Сердце радостно начинает, что Господь что-то посылает в нашу жизнь. И вера, и любовь, они вместе всегда рядом. Вера, надежда и любовь — это три добродетели, которые друг без дружки не могут быть, они все вместе.
А вот почему, еще скажите, вот люди, в том числе и священники, когда ведь батюшка часто служит, у него же вообще сердце размягчается?
Наверное, не замечал. Мне сердце размягчается, потому что у меня 7 дочерей дома. Наверное, больше поэтому, как мне кажется. Страшном суде узнаем, как знаете.
Это к тому, что в храм Божий надо ходить, особенно вот усилить все усилить.
Да, конечно.
Вот в такие вот сложные, Господь критичные времена.
Двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. То есть должно быть место собрания. И так определилось, что место собрания у нас, мы не христиане первого века, мы не в пещерах собираемся. Для нас место собрания — это храм. Естественно, чтобы Господь был посреди нас, мы должны собираться в храме на общую молитву и вместе, единым сердцем, едиными усты молиться Богу.
Спасибо, батюшка.
Помогай, Господь Бог.
За нашу сегодняшнюю встречу. Си, Господи. Спасибо, до встречи, Христос, в эфире. Это были беседы о вечном, дорогие наши слушатели. Сегодня нашим гостем был настоятель прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея, город Среднеуральск, священник Владимир Первушин.